Наталья Буланова. Случайная жена генерала драконов. Глава первая. Лидия.
«Нагуляла где-то, точно тебе говорю!»
Зычный голос вырывает меня из забытья.
«Решила нашего генерала облапошить. Ух, вылила бы на нее этот таз, если бы не младенчик!»
В мое лицо летят брызги, и я распахиваю глаза. Нахожу себя сидящей на крыльце. В спину больно ударяется резьба толстенной деревянной колонны. Мимо проходят две женщины в странных блеклых одеждах и косятся на меня. Одна из них с большой бородавкой на носу презрительно сбрызгивает с рук капли воды. Могу поклясться, за секунду до этого она сбрызнула ими и меня.
«Шла бы ты отсюда сама, пока в зашей не прогнали!»
Фыркает на меня вторая с тазом. Обе уходят, покачивая внушительными бедрами в длинных юбках, бурча себе под нос проклятие в мой адрес. И тут откуда-то снизу раздается детский плач.
«Уа-уа-уа!»
Я опускаю взгляд и вижу плетеную корзинку с ребенком, месяцев шести от роду. Пухлые щёчки, крохотный носик, светлые волосики и голубые глаза. Судя по кружевному чепчику и розовым завязкам на нем, это примилая девочка с очень громким голосом. У меня внутри все замирает и ноет, как бывает с 19 лет. С тех самых пор, как мне сказали, что после аборта я больше никогда не смогу иметь детей. Чш. Машинально качаю я корзинку, а сама пытаюсь понять, что происходит. Оглядываюсь, а девочка затихает, пока я ее качаю. Поднимает ручку к лицу и мило причмокивает губами большой палец. Я часто волонтёрю в доме малютки и насмотрелась на разных деток. Но такие невероятные глаза вижу первый раз. Она мне словно в душу смотрит. Где же ее мама? И где это я? Я оглядываюсь. Место напоминает музей-заповедник, только без ветоши времен. Однако такого архитектурного стиля у нас в стране не припомню. Здесь и перекрещивающиеся арки, и ребристые своды, и витражи, и даже фигуры драконов оплетают колонны. Ну, прямо фильм о волшебстве попало. Кстати, именно коготь одного из них больно впивался мне в спину, когда я очнулась. Стойте-ка, что это на мне? Выгоревшее светло-голубое платье в пол не тянет даже на тряпки. Даже не припомню, когда я последний раз надевала что-то без штанин. Кажется, это был школьный выпускной. Провожу рукой по ткани и ощущаю, что она грубая, словно холст, но удивительно легкая и очень длинная. Я чуть не спотыкаюсь, пытаясь встать. Как в этом ходят? Поднявшись, я, наконец, могу осмотреться более тщательно. Огромный двор, вымощенный неровным камнем, окружен зданиями, больше похожими на маленькие крепости, чем на жилые дома. Вдалеке виднеются башни, увенчанные флюгерами с фантазийными существами, химерами, крылатыми змеями и многохвостыми лисами. В воздухе витает пряный запах трав и дыма из печей. Издалека доносится гул голосов, словно на рынке. Голова раскалывается. Последнее, что я помню, — это квест «Драконьи тайны», на который затащила меня Дашка, медсестра, что работает со мной в смене. Мы ходили по комнатам, разгадывали загадки. А потом я увидела себя в зеркале. Точно! С этой самой корзинкой и увидела. Все, больше ничего не помню. И вот я здесь, в этом странном месте, с ребенком у ног.
«Уа! Уа!»
Снова плачет малышка. Видимо, пока я осматривалась, укачивающий эффект исчез. Я наклоняюсь над корзинкой, поднимаю за ручку и качаю снова. «Ну-ну, тише, тише, маленькая!» Бормочу я, качая корзинку плавнее. «Где же твоя мама?» Девочка перестает плакать, смотрит на меня своими ангельскими глазками, вдруг огукает и улыбается. «Какая милашка!» «Малышка, какая же ты красавица! Шепчу я и дотрагиваюсь до крохотных пальчиков. Сердце сжимается от чувства щемящей нежности. А за ним, как всегда, приходит тупая боль. Боль, которую я пережила, с которой научилась жить и из-за которой выбрала направление в профессии. Я врач-акушер-гинеколог. Если я уберегу от ошибки, которую совершила хотя бы одну девушку, не зря свой век проживу. И тут я замечаю сложенный квадрат желтоватой бумаги, вложенный между лоскутным одеяльцем и корзинкой. Тяну его за угол и раскрываю лист. Ее зовут Мари. Она дочка генерала драконов Тимрата Танра. И тут, словно издеваясь над моей фантазией, в небе пролетает дракон. Глава вторая. Летающие ящеры, их генералы, малышка по имени Мари. Учитывая, где я оказалась и во что одета, ощущаю себя так, словно брежу при температуре 40. С минуту наблюдаю за полетом дракона, поражаясь детальной точности зверюги, и тихо анализирую. Это проекция? Новые технологии? Я в коме? Мой мозг отказывается складывать все в логичную картину. Голова начинает раскалываться. Стоит попытаться сложить 2 и 2. А я привыкла опираться на логику и данные. Но сейчас выходит плохо. Мари — невинное дитя, вокруг которого, судя по всему, разворачивается какая-то совершенно безумная история. И каким-то образом в ней замешана я. Одно радует — у ребенка есть отец. И, судя по словам тех двух женщин, я сижу прямо на пороге его дома. Иначе бы не подумали сразу на него, верно? Эта корзинка и записка буквально кричат о том, что ребенка папаша собираются подбросить. Причем с моей помощью. Во всем этом безумии мой созревший план прост. Ребенка надо отдать родителю, а уж потом буду разбираться, как я тут оказалась. И кто же мне в этом поможет? Мимо меня снуют люди в странных одеждах. Все как один настроены крайне недружелюбно. Я это кожей чувствую. Я словно оказалась в школе, когда одноклассница распустила обо мне слух, будто я переспала с 5 старшеклассниками, и все на меня пялятся заведомо предвзято. Благо, я тогда даже не целовалась, и многие не поверили. Но осадочек у меня на всю жизнь остался, и это ощущение, что ты белая ворона, не забуду никогда. Сейчас, с опытом своих 30 лет, ситуация кажется смешной и абсурдной. Но тогда для меня наступил конец света. Зато благодаря такой закалке эти взгляды меня не особо трогают. «Где тут у нас генерал? Дома?»
«Агу!»
Машет ручкой в корзинке Мари. Мне очень хочется взять ее на руки, но я останавливаю себя. Знаю, 100 раз проходила. Я очень быстро привязываюсь к ребенку, а потом буду реветь всю ночь, что не могу даже ее удочерить. У меня съемная квартира и зарплата в обрез. А здесь еще драконы летают. Совсем неблагоприятная обстановочка и неясные перспективы. Я не могу оставить тебя на пороге. Вдруг тут бродячие собаки есть, или твой папочка не дома. Со вздохом поднимаю корзинку за ручку и спрашиваю проходящего мимо паренька. «Здравствуйте, а где я могу найти генерала?» «Его имя я уже забыла. Тамрат? Тимур?» «Нет, какое-то другое. Надо еще раз прочитать». «Ага, Тимрат». Парень вздрагивает от моего вопроса, выпучивает глаза и, заикаясь, говорит.
«Так на стрельбище».
Еще бы знать, где оно находится. Какой-то дурдом на выезде. Единственное, что останавливает меня, чтобы не психануть, — малышка в корзинке. Бросить ребенка на произвол судьбы я не могу. Только хочу уточнить у паренька направление, как он буквально убегает от меня, роняя на ходу какие-то оранжевые ягоды из-за пазухи. Что за странные люди? «Простите». Обращаюсь я к старику, который идет и смотрит на меня в упор из-под густых бровей. «Вы не подскажете, где стрельбище?» Старик сплевывает мне прямо под ноги и уходит. «Да уж, легко не будет найти твоего папу, Мари». Тяжело вздыхаю я.
«Агу».
Я вешаю корзинку на сгиб локтя и иду по выложенной грубым камнем дороге, мимо небольших построек рядом с главным домом. Все чисто, зелено, но как-то бездушно. Ни одного цветка, ни одного цветущего кактуса. Все по линеечке. Над головой пролетает еще один дракон, только на этот раз так низко, что я вижу его огромные черные когти и желтые глаза. Сжимаюсь вся, замирая, и слышу.
«Что это с ней? Больная, наверное».
Шепчутся вокруг меня люди. И немного расправляю плечи. После расставания с Никитой я стараюсь не давать себя в обиду никому. Пусть даже дракону или их генералу. Пусть даже бреду. Или другому миру. Эта мысль пронзает копьем, и я получше присматриваюсь ко всему вокруг. В домике, справа от главного здания, пыхтит паром и дымом кухня. Оттуда пахнет жареным мясом. Слева стучат железом, словно выковывают мечи в кузне. Запах металла и звук стреляющих в пламени поленьев приносит ветер. А в конце улицы развивается только что постиранная одежда и постельное белье. Если я брежу, то почему так детально, со вкусами и с запахами?